Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 8 марта. Сегодняшняя программа «Вот о чем». Наши корреспонденты расскажут, что происходит в разных частях Донбасса и всей Украины. Какие цели у Путина на Донбассе? 13-й день войны. Несмотря на вчерашние договоренности украинской и российской делегации о создании гуманитарных коридоров, армия Российской Федерации снова обстреляла эвакуационный маршрут для мирных жителей из Мариуполя в Запорожье, а из Сум на Полтаву. Несмотря на это, к обеду первые автобусы из Сум добрались до Полтавской области. Сейчас выехал второй уже конвой. Эвакуация из Мариуполя сорвалась. Около 300 тысяч его жителей уже больше недели живут без воды, света, газа, тепла, подвоза еды и воды под обстрелами российских градов. По сообщению главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, там от обезвоживания погиб ребенок. Из Ирпеня продолжается эвакуация мирных жителей в Киев. Там тоже продолжаются обстрелы гуманитарного коридора. В самой Ирпени, а также захваченных Россией Гостомеле, Буче, селе Гореничи, по сообщениям очевидцев, российская армия морит людей голодом и холодом, держа их в качестве заложников. ВСУ продолжают держать оборону по всем фронтам, готовятся к наступлению в районе Николаева. Армия Российской Федерации продолжает ночные бомбардировки украинских городов. Только в Сумах за ночь погибли 19 мирных жителей и двое детей. В то же время сегодня утром Виктор Янукович обратился из России к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить войну. Все главные события сегодняшнего дня, 13-го дня сопротивления Украине вторжению повторному армии Российской Федерации, мы обсудим сегодня с нашими гостями и моими коллегами, которые находятся сейчас по всей территории Украины. Гостями будут исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, эксперт-международник Максим Яли, глава правления Центра гражданских свобод Александр Матвейчук и волонтеры из Мариуполя Елена Золотарева. Ей удалось связаться с людьми, которые находятся сейчас в окруженном городе, и понять, что там сейчас происходит. Совсем скоро я вам напомню наш номер Вайбера, который работает по всей территории Украины. Нам можно писать и звонить, в том числе и с оккупированных территорий. Пока что я вам расскажу о свежих цифрах, свежих данных по состоянию вот на нынешний вечер. Ориентировочные потери России на утро 8 марта – это около 300 танков, 1000 бронемашин, 48 самолетов, 80 вертолетов, 120 пушек, 60 цистерн, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств ПВО. И то, наверное, зачем больше всего следят жители Украины, это более 12 тысяч личного состава убитыми. Это все данные Генштаба Вооруженных сил Украины. Также ВСУ, вооруженные силы, сообщают о сбитии за сутки одного вертолета и трех истребителей. В целом, по оценкам Генштаба, была эта оценка сегодня утром, темпы продвижения войск России снизились, но в прошлые сутки наносились воздушные удары по украинским городам, есть жертвы. Продолжается оборона крупнейших украинских городов, есть новые факты уничтожения колонн российской военной техники. Россия последний раз сообщала о своем количестве погибших, напомню, еще 2 марта, то есть 6 дней назад 498 человек, по их словам, погибло и 1597 ранено. Новых данных до сих пор не озвучивали. Интересный факт, что украинская Укрзалізниця сообщила, что отзывает вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских военных, так как Россия отказалась забирать тела. Кабмин создал процедура обращения с телами российских военных, созданные группы из разных служб на местах, это судмедэксперты, санитарные станции, которых курирует местная власть. Также ООН обновила свои данные по погибшим и раненым в Украине. По состоянию на 7 марта, то есть на вчерашний день, в Украине, по данным ООН, погибли или были ранены 1207 человек. А по данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на 3 марта за первые 7 дней войны в Украине погибли более 2000 гражданских. Ну, эти все цифры и тенденции развития дел на фронте и тактику, которую Российская Федерация применяет по отношению к гуманитарным конвоям и гражданскому населению, эта тактика очень напоминает то, как вела себя Россия во время войны в Сирии. Те же самые неизбирательные бомбежки сирийских городов, те же самые расстрел гуманитарных колонн. Вот мы поговорим совсем скоро в студии о том, чего добивается таким образом Кремль и можно ли как-то на него повлиять за вот эти вот военные преступления. К нашему разговору присоединяется мой коллега Александр Марченко, Я сейчас еще напомню наш номер, мне его сейчас пришлют, и я вам его расскажу. Александр Марченко собирает информацию о том, какие цели сейчас преследует Россия на Донбассе. Саша, привет, расскажи, пожалуйста, ну вот что говорят эксперты, что тебе удалось узнать?
Так, приветствую. Надеюсь, меня хорошо слышно. Ну, смотрите, заявленные цели, то, что изначально, которые были, это то, что заявлял Путин, выход на административные территории Луганской и Донецкой областей. Украинские военные эксперты, с которыми я вот я общался, они заявляют, что сейчас, как таковая, эта цель не стоит. То есть вот вся ситуация, все боевые действия, которые сейчас идут на Донбассе, они больше связано с тем, что необходимо удерживать на этих территориях ту значительную группировку украинскую военную, держать их здесь для того, чтобы можно было проводить свои удары, атаки на других территориях. Естественно, есть определенные задачи, которые в том числе должны быть на Донбассе. Одна из основных этих задач – это взятие Мариуполя. То, что сейчас вот мы наблюдаем, то, что он, по сути, ну, может, даже не окружен, но как минимум блокирован. Вот. И получается, и с одной стороны, а с другой стороны, из Запорожской области туда подошли колонны российских военных, которые, ну, шли из Крыма. Вот. И хотят просто пробить коридор непосредственно сухопутный Крыму. Сейчас по данным вот военных экспертов, в принципе, возможность деблокировать Мариуполь есть, но они считают, что пока что это не первоочередная задача, потому что там та, которая группа есть, она достаточно активна и хорошо обороняется, делает вылазки, наносит очень неприятные удары, и тем самым она удерживает очень большую массу российских военнослужащих на себе, не давая им продвигаться в каких-либо других направлениях. Второе направление, это изначально с самых первых дней, то, что наблюдали, это попытки рассечь группировку в Луганской области. То есть изначально был заход с территории России севера Луганской области, но наши военные маневрировали, отходили, давали удары, но при этом перегруппировывались и не давали себя рассечь и взять в кольцо. Да, определенные территории, над определенными территориями контроль, к сожалению, потерян, но при этом военные не дали себя окружить и уничтожить. Сейчас идет попытка уже с территории Харьковской области через Изюм также рассечь эту группировку, но пока Изюм держится, дальше там по направлению идет Славянск, Краматорск. Ну, по мнению экспертов, даже если получится как-то отчасти блокировать эту группировку, то уничтожить ее будет крайне сложно, потому что, опять же повторюсь, не рассчитывалось это направление как основное, и для того, чтобы там полностью уничтожить группировку, нужно большое количество сил, которыми пока что вот вроде бы не обладают российские военнослужащие на вот этих вот участках.
Ну да, действительно, интересная получается ситуация. Владимир Путин объявил операцию, спецоперацию, его слова, по защите оккупированного Донбасса теми же российскими гибридными силами, свежепризнанными ими республиками ДНР и ЛНР. Но особых боевых действий на линии соприкосновения, как можно было ожидать, не видно. Остальная территория Украины подвергается массированным обстрелам. В частности, Изюм, который вот упомянул мой коллега Александр Марченко. Этот город, который находится на границе с Донецкой областью, уже несколько дней подвергается артиллерийским ударам и авианалетам. И сегодня вот была разрушена одно из зданий в городе Изюме. Давайте посмотрим, разрушена городская больница в этом городе. Давайте посмотрим, что там сейчас происходит.
А вот это наша міська лікарня, в яку держава вклала десятки мільйонів, аби тут були комфортні умови. Тут сучасне обладнання, кисневі станції. Ось томограф. Ось бачите, але на думку росіян, тут, мабуть, також була чергова натівська база. Ось дивіться, це найсучасніше приймальне відділення, яке було збудовано буквально півроку тому. Буквально півроку. Ось подивіться. Просто подивіться. Мабуть, тут була якась мілітаристська база.
Изюм Харьковской области только что был на наших экранах. К нашему разговору присоединяется исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, а в чем разница между бомбардировками военно-космическими силами России в Алеппо, в частности, и вот этими бомбардировками Харькова, Чернигова, Сум, Изюма, как мы сейчас видим? Вы видите какую-то разницу?
Никакой. Абсолютно. Это все вещи одного порядка. То есть, как тогда, когда речь шла об Алеппо, и русские поставили перед собой задачу любыми путями захватить город, так и сейчас они используют те же самые методы, те же самые способы и то же самое оружие.
Игорь, я вот чего не могу понять. Вот, ну как по разным соцопросам и ощущениям лидеров мнения в Российской Федерации две трети россиян могут вот это все поддерживать? Это ведь не какая-то далекая Сирия, да, абстрактная, не какая-то телевизионная война. Это украинцы, а не какие-то вот далекие вот россиян, сирийцы, курды, которым вот можно не сочувствовать. А тут же, ну, те, собственно говоря, у кого есть много родственников, там, много знакомых, и применять вот такую вот тактику. Вы это понимаете?
Я думаю, не нужно преуменьшать роль пропаганды, которая была в течение этих лет активно использовалась. А затем обратите внимание, что сейчас Путин не утвердил, они не говорят «война». И это неспроста. Потому что даже в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья за разжигание войны до 15 лет, изведение агрессивной войны 20 лет. Поэтому, исходя из этого, Путин уже даже по Уголовному кодексу Российской Федерации является преступником. Но это ощущение вот, населения, зачем я буду думать об этом? Почему я должен об этом думать, об этом должны думать другие? Я хочу, не знаю, может быть, многие слушатели, зрители не помнят этих времен, но я-то помню, это 79-й год, когда Советский Союз ходил в Афганистан. И я могу сказать, что вот ощущение ведь тоже было. Это какое-то там где-то далеко что-то. Даже несмотря на то, что вроде бы как... А здесь, ну как, они ведут специальную операцию. Потом еще один аргумент. Понимаете, российское общество привыкло к насилию. Порог насилия очень сильно снизился. Поэтому они даже, собственно, не воспринимают, у них нет вот этих ощущений, нет этого, этой эмпатии, вообще вот этого ощущения того, что чувствовать сострадание. Это тоже играет роль. Вот целый комплекс таких факторов, которые, к сожалению, пока оставляют российское население вне возможности сочувствовать украинцам.
Игорь, а зачем армия Российской Федерации применяла вот такую вот тактику в городах Сирии? Там были сообщения о применении химического оружия и кассетных бомб, боеприпасов. Уже, кстати, есть сообщения, что такие кассетные боеприпасы и в Украине были применены. Но какая цель вести войну против гражданского населения? Чего добивается Россия? Почему не воюет по правилам?
Россия никогда не воевала, насколько я помню, по правилам, поэтому тут даже этот вопрос ставить крайне сложно. Потому что Россия всегда воевала числом. А для нее задача была максимально... Она готова завалить с трупами своих солдат и трупами других, просто вот ставит перед собой задачу, и все. То есть пока есть ресурсы, они будут работать. Это вот других... других обоснований, других как бы оценок я просто не вижу, зачем вот так происходит делать, да? Ну, Это стиль. Это стиль, это, он же не изменился. Обратите внимание, как была Первая и Вторая Чеченская война. Та же самая Алеппо, та же самая Сирия сейчас у нас. А до этого была Вторая мировая война, где тоже заваливали трупами, то есть просто не щадя никого. То есть в этом плане ничего не изменилось.
Мы сейчас видим Харьков на наших экранах. Вот я, кстати, процитирую эксперта-международника украинского Алексея Кафтана, который сказал следующее в своей статье в издании «Деловая столица». «Россияне, попросту говоря, нападают, словно защищаются. То есть что угодно, что может дать им преимущество, может и будет использовано». Игорь, а вот все-таки, ну, видят вот эти вот кадры и в Украине, настраивают это украинское общество, наверное, очень жестко антироссийские, и западные страны тоже, и там общество, и политики. Это еще более мощные санкции. Ну, а какая выгода от вот этой вот неизбирательной бомбардировки, от расстрела гуманитарных колонн, которая вот сегодня случилась в Мариуполе, вчера была в Ирпене, сегодня все-таки смогли вырваться люди из Сум. Ну, почему не выпустить людей хотя бы гражданских и воевать с военными?
Это вопросы, которые, ну, которые невозможно ответить, исходя из просто человеческой логики. А я скажу о российской логике. Они имеют, они утверждают, они считают, что они страна, которая имеет право применять насилие, убивать и действовать так, как они считают нужным. И они готовы применить насилие в ответ на любую попытку их остановить. И вот это ощущение, оно, собственно, дает им якобы право на вот это, на вот эти действия. Конечно же, в конечном итоге все закончится для России плачевно. И мы все прекрасно понимаем, что скорее рано, чем поздно, российский народ будет проливать крокодилии слезы, рассказывать так же, как нацисты немецкие, о том, что они не знали, что они не хотели, что это все руководство. И так происходило уже в течение, ну, последних лет. И 30 лет назад это происходило. И сейчас это будет происходить. Но затем они опять будут отползать в свою нору и будут оттуда тявкать, как раненая лиса. Это вот это их стиль, это их поведение. Поэтому вот дать такое, знаете, аргументированное, человеческое, логическое объяснение, почему русские нарушают правила ведения войны, почему они убивают мирных жителей, нарушают свои же договоренности, Это практически невозможно. Просто потому, что они русские, понимаете? Это, конечно, может быть дегуманизация целой нации. Но сейчас у меня других объяснений нет.
Игорь, а что-то было Россия за Сирию? Там ведь, ну, были ужасающие преступления, которые с трудом удавалось документировать. И вот Украина тоже к этому идет. Уехали, миссия ОБСЕ вся покинула Украину. И непонятно, кто будет видеть эти преступления, да? Нет никаких фактически международных наблюдателей. Но все-таки были сообщения о ужасающих преступлениях против сирийского народа со стороны Башара Асада, поддерживаемые Российской Федерацией, в частности, авиацией. То есть там тоже просто бомбили эти города, равняли. Как-то наказали Россию за Сирию? И если слабо, то почему слабо?
Да никак, по сути дела, не наказали Россию за Сирию, потому что Россия, наоборот, благодаря Сирии усилила свои позиции. Она стала рукоподаваемой в обществе после 2014 года. Путину руку не подавали, а вот после 2015, когда Россия, собственно, начала войну в Сирии, она, наоборот, стала рукоподаваемой, потому что каждый из политиков, то же самое Турция, то же самое Израиль, то же самое Америка, была вынуждена считаться с тем, что Россия вот проявляет себя вот и, собственно, не останавливается перед любым насилием. В Сирии были международные общественные организации, были неправительственные организации, правозащитные организации, которые вели вот этот учет, но это все, как бы, конечно, оно сохраняется в аналах, но пока оно не дало никакого результата.
Украина повторит судьбу Сирии в этом плане, как вы думаете?
Нет, Украина не повторит судьбу Сирии. Украина победит Россию, но это, конечно, это огромное усилие, это напряжение всего нашего народа, всей нашей нации. У нас выбора другого нет. Мы ведем отечественную войну, экзистенциональную войну за выживание нашей нации, поэтому у нас нет других вариантов.
Я имею в виду в плане наказания, что России, ну, эта война может затянуться на какое-то определенное время, да, и России за вот эти вот зверства, за бомбежки, уже нет фактически центров украинских городов некоторых, ничего не будет. Как это видят на Западе, и могут ли там как-то пожестче отреагировать, чем на бомбежки Сирии? Все-таки Европа, ну, я не хочу, да, говорить, что какие-то нации выше, какие-то ниже, просто, может быть, ближе к западному миру. Сочувствие больше?
Возможно. Тут на это рассчитывать не стоит. Это нужно исходить из того, что сирийский кейс был несколько иной. Начнем с того, что все-таки в Сирии началась гражданская война после восстания против режима Башара Асада. И в течение какого-то времени это, в общем, как бы достаточно было сложно объяснить, что там происходит. И с точки зрения западного сообщества в Сирии не было таких good guys, то есть не было хороших ребят, в отличие, допустим, от Украины. Здесь все понятно, здесь все прозрачно, и поэтому здесь есть реально поддержка, здесь есть финансовая помощь, здесь есть помощь в обустройстве беженцев, ну и, собственно, санкции, которые каждым днем становятся все жестче и жестче. То есть здесь процесс, конечно, запущен намного эффективнее, и поэтому я думаю, что уже исходя из этого мы можем ожидать, что Россия понесет полноценное наказание за все, что она сделала.
Спасибо, Игорь, за участие в нашей программе. Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Я напомню наш номер Вайбера 095-151-95-05, 095-151-95-05. Можете писать и звонить со всей территории Украины. Это могут быть вопросы, это может быть просто какая-то реплика. Состояние дел в вашем городе вас услышит, Украина и весь мир. Как проходила эвакуация Сум? Сегодня был вот очередной день попыток эвакуации. Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил, что зеленый коридор есть, но в то же время прямо рекомендовать выезд он все равно не может. Это решение должен каждый принимать сам. Утром была хаотичная стрельба российских военных при посадке под Сумами. Живицкий говорит, что гуманитарный коридор они не целились, но все равно был риск. Еще Живицкий обратил внимание, выезд из Сум открыт до 19:30, а режим тишины согласован до 21:00.
Зараз 13:37 в автобусі. Іноземні студенти з Індії їдуть, все з ними добре. Зараз у нас зупинка, десь близько 14 години. Іноземні студенти вийшли, їх зараз тут годують. Автобуси зараз заправляються і потім прямуватимемо далі.
Переполненный автобус, я не знаю.
Ну, це вперед, ти як?
Ну, я не знаю, кому удобно снимать. Ну, удобно снимать, когда колона проезжает.
Так можно ехать вперед и снять?
Ну, конечно. Как по мне, так.
Что, Аня, побудь?
Это первая колонна добралась до Полтавской области, и вот было сообщение Сумской облгосадминистрации, что вторая колонна в рамках гуманитарного коридора выехала в направлении Полтавы. С нами Елена Золотарева, волонтер, которая совсем недавно, которая работала в Мариуполе. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Елена, а как в Мариуполе? Там тоже пытались сформировать гуманитарную колонну?
Так, там уже 3 раза намагалась сделать гуманитарну колонну. Перший раз це було 3 дні тому, людей навіть змогли, ну, якимось чином зв'язку ж немає в місті, зібрати, хто там як виходив вже на зв'язок, зібрати по конкретних точках, і навіть точку на нашій центральній площі, на драматичному театрі, обстріляли. І кожен раз, коли домовляються, то починається просто тиск російських військових по тому маршруту, який з ними ж узгоджували для зеленого коридору. На другий день вже саме був, коли була друга спроба зробити зелений коридор, обстріляли саме маршрут, де повинні були їхати люди. Ну і до того ж вони починають тиснути на наших військових саме в той час, коли вони говорять, що буде режим тиші. Тобто все робиться для того, щоб унеможливити взагалі проїзд людей по цьому коридору, який вони говорять, що він буде, що він є.
Елена, сколько людей хотят покинуть Мариуполь? Есть ли у вас такие данные? И какая там сейчас гуманитарная обстановка? Все-таки это уже больше недели, да? Я так понимаю, люди в окружении и без вообще каких-то благ.
Так, це десь тиждень. На жаль, ніякої статистики зараз немає, тому що зв'язку немає. Хто сам виходить на зв'язок, знаходить ту точку, де хоч якось пробивається зв'язок, тільки ті люди можуть якось зв'язатися зі своїми рідними. І звісно, що вони розмовляють не про те, хто хоче і скільки їх, а про те, ми живі, у нас те є, того немає, і все. Ну, наприклад, сьогодні мені вранці вдалося моїй мамі додзвонитися. Вона сказала, що вже тиждень немає світла, немає зв'язку, немає тепла, немає води. Тобто ніяких комунальних, ніяких цих у нас, звичайно, наших благ немає. Готують їжу во дворах, виходять роблять просто на кострах воду або талу зі сніга, або то, що з криш стикає. І вся кооперація, координація, в принципі, зараз можлива тільки на рівні дому, де сусіди допомагають один одному, тому що без зв'язку налагодити якусь допомогу, дійсно, як ми звикли це робити з 2014 року в нашому місті, просто практично неможливо. Але люди кооперуються, допомагають один одному.
Елена, обстрілюють город зараз?
Обстріли постійні. Єдине, що мама сказала, що от конкретно в цю ніч було трішечки тихіше, і на її такі враження, що трішки відтиснуло від міста, але в них повний інформаційний вакуум, ну, без світла, самі розумієте, без зв'язку, в них немає інтернету. Я думаю, що просто трішки закінчилося, чим обстрілювати наше місто. І єдине, що вона дуже прохала, вона прям скрізь сльози, тільки не віддавайте нас ДНР. Ми тут скільки завгодно будемо сидіти по підвалах, тільки не віддавайте Маріуполь. Оце це те, що я встигла почути від своєї мами, яка зараз там, в Маріуполі.
Спасибо, Елена. Это Елена Золотарева, волонтер из Мариуполя, была в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Артем Полежака, житель Харькова, который тоже сейчас терпит обстрелы. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Артем, какая ситуация сейчас в Харькове? Ну вот где вы находитесь? Как прошел вообще этот день и вся эта ночь?
Я не могу так...
Да, я не конкретно, не точно говорю.
В Харькове, да. На щастя, я знаходжуся якби більш в південній частині Харкова, вона менше обстрілюється, а та північна частина, там, звичайно, твориться пекло. Там північна Салтівка, Олексіївка і вже Павлове поле, тобто там стрілять регулярно. Ну, а у нас тут постійно громихає, постійно і вдень, і вночі. Ну, тобто, ми потроху звикли, іноді вже здається, що важко заснути без канонади. Коли тихо, то це навіть вже починає напружуватися, бо будь-яка тиша, вона здається такою зловещою.
От ми якраз зараз показуємо мікрорайон Салтовка в Харкові. Да, пожалуйста, Артем, продовжайте.
Так, ну, у мене квартира перетворилася на притулок для моїх друзів, яких уже розбомбили. Будинки, чиї вже розбомбили. Тобто у мене тут поки що такий прихисток. Ну, це ж таке, ми тут сидимо, як граємо в руську рулетку, по чому будинку наступному прилетить. От. Вже опалення нема, гарячої води нема, ну, поки що світло є, тому ми, якби, шукаємо в собі сили для оптимізму.
Артем, а как это выглядит? Вот вы говорите, разбомбили дома. Люди успели взять какие-то вещи, документы, деньги из этих домов? Или вот как были, так и приехали к вам?
Ну, мы намагаємо, як сказати. Я можу зараз дати трубку людині, яка це пережила. От, можна?
Да, пожалуйста.
Поруч зі мною сидить, вона буквально от декілька днів тому розгромила будинок, і я її звідти забирав, і тепер вона... Будь ласка, це Наталя.
Наталя, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Наталья, расскажите, ну, что произошло вот с вашим домом? Вы выехали с чем-то, вот покинули его, или вы оказались ни с чем? Как это все вышло?
Я заздалегідь підготувала рюкзак, тривожну валізку, чи як це називається, не знаю. Поклала туди комп'ютер, якісь, ну, трохи речей. І, звичайно, це було неочікувано, коли прилетіла ракета. Власне, їх було дві. Вікна повибивало, будинок весь тремтів, як під час землетрусу. Було дуже страшно, і якби не Артем, то, власне, я не знаю, що б зараз зі мною було і чи була б я взагалі. Тому з рюкзаком він швидко приїхав. Я не знаю, як він домовився з якимись хлопцями, які просто погодилися їхати під гради. Дістав мене з цього, забрав мене з цього будинку, ну, фактично ні з чим, ну, з одним рюкзаком. Зараз я в нього.
То есть вы были в помещении, когда был обстрел?
Так, я была в квартире, и скажу больше, что, власне, большинство моих соседей также находилось в квартире, потому что у нас панельный будинок, и находиться у подвале – это не найкращий способ, не найкращий выход. Вот. Тому все были в квартире. В квартирах, і наскільки мені, я була просто в такому стані, що не бачила, але Артем казав, що я жила в третьому під'їзді, що десь в п'ятому під'їзді була дірка в квартирі.
Далі, останній вопрос. А є можливість покинути зараз город? Які у вас плани взагалі?
Ну, поки що на даний момент покидати місто я не збираюся. По-перше, це не дуже безпечно. Тому що ми поки їхали, бачили багато машин цивільних, які просто були підбиті, горіли. По-друге, я не знаю, зараз є якісь способи покинути місто, але мені здається, що зараз не дуже доречно займати місце якої-небудь дитини або жінки вагітної, і поки що я не планую покидати місто.
Спасибо, Наталья. Это были Артем, писатель из Харькова, и Наталья, жительница Харькова, в городе, который вот продолжает обстреливать армия Российской Федерации. С нами эксперт-международник Максим Ели. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, ну как вы опишете вот эту всю ситуацию с точки зрения западных стран? Ну там же, наверное, в шоке от того, что происходит. Сирия в центре Европы, во всей своей красе, и Россия не собирается останавливаться. Ожидать ли каких-то, ну даже я, может, так не так вам скажу, есть ли какие-то рычаги еще для того, чтобы остановить вот это вот безумие?
Рычаги, конечно, есть. С другой стороны, что Запад не торопится их использовать по полной, да. То есть это очевидно. Эмбарго на поставки нефти, чтобы обескровить российский бюджет, российскую армию. Но Джозеф Байден, президент США, еще накануне вторжения и в первые дни сказал, что он опасается за то, что цены на бензин повысится. Они уже повысились. Вот. Европа, хоть и есть там заявление об отказе газа, естественно, это не краткосрочная перспектива. Да? Отказываться постепенно она будет, но нас не должно это в эйфорию возносить, потому что там тоже цены на энергоносители, на газ бьют рекорды. Естественно, политики всегда думают о своих интересах, об интересах своих граждан и как им переизбраться. Это, увы, реалии безотносительно географии. И к нашим политикам, и к западным, и в любой точке мира. А вот что они могли бы реально сделать, чтобы остановить эту войну, это предоставить нам боевую авиацию и системы противовоздушной обороны. Это то, что для нас сейчас крайне необходимо, в чем мы больше всего нуждаемся, к чему призывает наше руководство, сегодня секретарь СНБО. Естественно, в лучшем случае это было бы закрыть небо над Украиной, о чем мы уже говорим. Каждый день призываем, я в том числе там, к западным журналистам давая интервью. Но, увы, они пока молчат, они боятся ввязываться в третью мировую войну, как они считают. Естественно, их тоже можно понять, потому что ну, мы воюем с сумасшедшим диктатором, это уже очевидный факт, и можно понять наших западных партнеров. Но подчеркиваю, они могли бы нам предоставить боевую авиацию, средства защиты воздуха, из которой и наносятся основные удары по нашим мирным городам, гибнут дети. У меня мама в Мариуполе, к примеру, там, я 7 дней не могу с ней выйти на связь. То, что там происходит, вы прекрасно понимаете. Это для меня самая там, большая боль этой войны и испытание. Так, в принципе. Ну, маем это, что маем.
Максим, а вы думаете, дадут эту боевую авиацию, закроют небо? У вас есть хоть малейшая надежда на то, что страны НАТО даже вот в таком гибридном способе вмешаются в войну России с Украиной?
То, что закроют небо, у меня нет ни малейших иллюзий. Я пытаюсь своим там подписчикам в Телеграме, на Фейсбуке тоже об этом говорить. Нужно быть реалистами. Запад уже своей боязнью, да, постоянными заявлениями о том, что он не будет ввязываться в конфликт, открыл ему дорогу этому конфликту. Да. Путин воспринимал это слабость, и эти сигналы, которые постоянно посылал, в том числе и президент США Джо Байден, что ни в коем случае Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конфликте, то же самое заявляли и европейские наши партнеры. Это было как «добро пожаловать, входите». Да? И, в принципе, никто не ожидал такого сопротивления, ни американская разведка, ни европейские партнеры. Поэтому нам нужно надеяться только на граждан Соединенных Штатов, граждан Европейского Союза, чтобы они оказывали давление на своих политиков. Ну, смотрите, там социологию, которую я смотрел, она мне ужасала за неделю до войны. «Политика», издание такое известное, американское, да, оно там написало. Я уверен, что это был вброс. У меня есть серьезные сомнения у достоверности этих показателей. 65% считали Украину вражеской страной. Я просто был в шоке, опешил. У меня Facebook удалил, к примеру, этот пост. Хотя я дал ссылку на «Политика», это все есть. Да, там и большинство россиян считало, россиян, русский народ считали не врагом, что нужно налаживать партнеры. То есть в соотношении Украина-США весы были не в нашу сторону. Это же о чем-то говорит. Это говорит о том, что велась планомерная пропагандистская работа и агентами России в американских СМИ в Европе. Я вот сегодня 45 минут общался с немецкой журналисткой. Я просто был в шоке, честно говоря, насколько там эти клише сыпятся российской пропагандой.
Что она говорила? Что бомбила Украина Донбасс?
Ну, естественно, раз. Что Украина бомбила Донбасс. Что Донецк мы обстреляли. Ну, смотрите, как бы я не говорю, она это утверждала. Она спрашивала меня, справедливости ради, да? То есть, как бы она говорит, а вот у нас... Говорят такое, естественно, да, что мы бомбим Донбасс. Она говорила, что в Мариуполь мы блокируем, понимаете? Она меня спрашивала, что неописуемую ярость, к примеру, меня, естественно, вводила. Я пытался, естественно, там ей доступным языком объяснить все эти вещи. Что якобы это мы не даем гуманитарный конвой, нацбатальоны. То есть вся вот эта вот, знаете, соловьевщина, там в головах. И сколько там они вкладывали колоссальные средства во все эти спутники Russia Today. Безусловно, я как эксперт по информационным войнам, пропаганде, с большим опытом пребывания да, там, за поребриком, внутри этой адской машины, прекрасно понимаю, почему и насколько нам сложно сейчас получить эту помощь. Потому что, ну и граждане той же Германии, там очень много русскоязычных, они смотрят все эти Russia TV, всех этих Соловьёвых, понимаете, и в голове у них абсолютная вата. Вот. И, соответственно, у политиков они влияют. Я там когда сказал, а вы знаете, что, к примеру, если у вас такая партия «Альтернатива» для Германии, что очень много информации о том, что она спонсируется Кремлем. Нет, у нас такой информации нет. Да, мы знаем, что они пророссийско настроены, но такой информации у нас нет. Я говорю, ну тогда читайте, ознакомьтесь со злой пропагандой там. Как это работало, советская машина, что они делали еще в советские годы, да, там времена, сколько они средств тратили на подкуп, на своих иноагентов, агентов влияния в общественном мнении. Увы, понимаете, это все очень далеко. Я, честно говоря, даже не ожидал настолько печальной картины. В американских СМИ я тоже давал несколько интервью, это тоже я поражался, насколько они далеки. Но сейчас, слава богу, что вот я говорю, позитив для нас, да, все эти видео показывают обстрелов. Если там первый раз я давал там интервью одному там региональному каналу, журналист даже не понимал, ну, это было еще до начала войны, что там, как там. Я там начинал с азов аннексии Крыма, незаконное начало войны на Донбассе. То через там неделю, я ему давал там получасовое интервью уже, он уже там, да, мы там знаем и про ракету, попавшую тогда уже, да, там, в Киев, многоэтажку, и как наши сопротивляются. То есть общественное мнение меняется. Это наш позитив и главная надежда. И на то, чтобы дали. Понимаете, вот вчера, если я не ошибаюсь, был соцопрос в американских СМИ, то есть там более 70% выступает за то, чтобы закрыли небо над Украиной. Вот это наш главный ресурс, и каждый должен максимально, кто имеет возможность, доносить реальную картину для западной аудитории, чтобы менялась эта точка зрения и давление на политиков. Потому что политики, подчеркну, они думают только об одном. А, о деньгах, как это не прискорбно звучит, об интересах своего государства, это реалии, к этому нужно спокойно относиться, воспринимать как данность. Ну и главное, как переизбраться. Вот в Соединенных Штатах выборы будут в ноябре. Я сейчас наблюдаю, как республиканцы подхватили эту волну, они прекрасно понимают, и обвиняют Джозефа Байдена, администрацию, в слабости, да, что они допустили эту войну. Я промолчу про Дональда Трампа, который проговорился, какой умный Путин, да, как он напал. Потом он дал заднюю. Но мы это все фиксируем и помним. Но, тем не менее, республиканская партия в целом, естественно, и в демократической партии у нас всегда было достаточно сторонников, так называемых ястребов, которые реально оценивали риски, кто такой Путин. И вот нам необходимо максимально доносить эту информацию и оказывать всестороннее давление, чтобы они начали давить на Байдена. Что уже давление усиливается, он вынужден, пускай по чайной ложечке, с нашей точки зрения, естественно, да, вводить эти санкции. Американские компании начинают отказываться от закупки нефти, закрывают Shell там сегодня, к примеру, да, там заправки. То есть репутационные риски, которые они несут, они прекрасно понимают. А именно это для них приоритет. Они прекрасно понимают, что потом им будет не отмыться с каждым новым убитым ребенком, невинной жертвой, умершей от голода. Сегодня, к примеру, там девочка Мариуполя из-под завалов маленькая достала, она умерла от обезвоживания.
Давайте я зачитаю городского голову мариупольского Вадима Бойченко. Сегодня у меня нет слов, как и нет больше эмоций. Мариуполь постигло страшное горе. В результате блокады нашего родного города умер еще один ребенок. Причина смерти — обезвоживание. Еще раз. В Мариуполе умер ребенок от обезвоживания. Мое сердце наполнено болью и полнится ненавистью. За этой историей жизнь 6-летней Тани, которую мы достали из-под завалов разрушенного дома. Ее мама погибла. Мы не можем сказать, сколько времени наша маленькая сильная мариупольчанка боролась за свою жизнь. Мы не можем себе представить, сколько страданий пришлось вынести ничего не повинному ребенку. Последние минуты своей жизни она была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду. Это лишь одна из многих историй Мариуполя, которые выживают в блокаде уже Восьмые сутки. Максим, я вот ваше мнение хочу услышать. А чего Путин-то добивается? Вот сегодня вынырнул Виктор Янукович. Ну, наверное, попросили его из Кремля написать обращение, цитата. «Хочу по-президентски, даже немного по-отечески, воззвать к Владимиру Зеленскому. Я хорошо понимаю, что у вас много советчиков, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Это от вас ждут Украине, Донбассе, России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе». Владимир Путин что, рассчитывает, что Владимир Зеленский капитулирует, остановит войну, так сказать?
Естественно. Я вам больше скажу. Консервы тут скрываются и в Украине, так называемые политологи. Господин Ермолаев, большой привет, встречу там по морде. Вот они уже вбрасывают эти вкиды, чтобы мы пошли, скрипя сердце, навстречу Путлеру. Я его по-другому не называю. Да, это абсолютная аналогия с Гитлером, это его реинкарнация 21 века. То есть, и если мы смотрим требования путлеровской делегации на переговорах в Беларуси, их хотелки, естественно, уже снижаются. Они прекрасно понимают, что каждый день не только несет колоссальные потери российская армия, оккупантская, но и они также, в том числе, они прекрасно понимают, что уже в среднесрочной перспективе экономика, ну, если не рухнет, там они, конечно, 600 миллиардов запаслись, из которых там уже, ну, там в Центробанке заработали, уже эта кубышка меньше, золото еще нужно будет продать, евро, доллары им уже не посылают. Но с каждым днем вот главное то, что начинаются санкции вводиться против энергетического сектора, на что они не рассчитывали, да, это уже в среднесрочной перспективе серьезно ударит по экономике. Смотрим там за пике рубля и как там разгребают остатки продукции западной российские граждане. Второй момент. Безусловно, это начинаются санкции все больше и больше, и нам тоже должны об этом говорить, на что мы должны надеяться. Это санкции против ближайшего окружения Путина. Заморозка, там начало, там конфискация их яхт, активы, потому что, ну, давайте будем объективными. Финансовая разведка Соединенных Штатов знает все. Все эти цепочки через офшоры, помним, Панама Гейтс и так далее, это же были всего лишь небольшие сливы. И как раз сигналы о том, что, ребята, каждый доллар у нас на счету. Криптовалюты в том числе, все это на самом деле можно вычислить и заморозить. Это наш такой фонд наших репараций, я бы так сказал, его необходимо назвать, чтобы отстроить все те колоссальные разрушения мирной инфраструктуры, которую сейчас путлеровские войска планомерно, ежедневно уничтожают. Намеренно. Это не только военная инфраструктура. Вы все прекрасно понимаете, что уже идет абсолютная агония на поражение по всем гражданским объектам. Уже никто не смотрит на человеческие жертвы. Это агония, я бы так сказал. С чего он хочет? Завершая, да, там отвечая на ваш вопрос, он хочет то, что он может хоть как-то преподнести своему населению, которое уже потихоньку начинает бузить, которое по сарафанному радио после звонков своих сыновей, которых мы держим, кормим, не трогаем, да, начинает узнавать правду, это выход на границы Донецкой и Луганской области, в наших территориальных административных границах и сухопутный коридор в Крым. Это то, чтобы соединить, да, оккупированный Крым с материковой Россией. Это очевидно уже.
Но там же звучали другие требования, Максима. Это признание аннексии Крыма и признание ДНР, ЛНР независимости. Вы говорите уже про коридор? Легализовать это?
Смотрите, я говорю то, что, естественно, признать Крым, да, и признать последние, там, вот я же читаю, как бы, данные, да, там, и Мединские, о чем мы говорили, они хотят, это ж они облекают в такую дипломатическую формулировку, да, но, очевидно, они, Мариуполь, это, почему они устраивают такую блокаду, да, геноцид населения? Потому что это единственный крупный город, который стоит на сухопутном коридоре. Да, Херсон, уже там войска есть, пускай и там не полностью оккупировали город, там Бердянск, Мелитополь, это и есть коридор в Крым, да, сухопутный. И это было, в принципе, изначально давным-давно известно, их планы. Затулин в свое время там в телекомпании Останкино проболтался, ну, я его словил там, как бы привел его цитату, как он говорил, как плохо, что мы не взяли Мариуполь. Я говорю, ах, вы, так вы там есть. Я говорю, у вас паспорт ДНР, значит? Ну, вот это такое, это лишь эпизод. То есть, в принципе, я же говорю, их задача максимум на данный момент это прорубить коридор в Крым, чтобы мы признали, и Донецкую, Луганскую области захватить, чтобы мы это тоже признали, что абсолютно неприемлемо. Для этого им, естественно, необходимо взять Киев. И мы видим концентрацию войск вокруг Киева, стягивание, бои, да, со всех направлений, блокировка со стороны Сум, там серьезные бои идут. То есть они берут в кольцо, чтобы устроить, условно говоря, если наша, ну не если, я уверен в твердости нашей украинской делегации, да, там позиции президента Зеленского, мы не будем капитулировать, потому что иначе все эти жертвы будут зря. Это очевидно, да, наша борьба будет зря, если мы пойдем на признание всех этих хотелок Путлера. Вот. Естественно, самое главное, мы вошли в новую фазу войны, я это уже написал в воскресенье. Все самое жесткое начинается сейчас. Они концентрируют силы для нападения на Киев. Им нужна капитуляция, потому что без взятия столицы, естественно, победа для них невозможна. Параллельно они шантажируют, зная, насколько прекрасна ценность человеческих жизней для нас. Да, они пытаются сломить наш дух сопротивления, устраивая такие террористические атаки на Ахтырку, на Харьков, Николаев, Мариуполь в первую очередь, потому что этот город находится в абсолютной осаде, там нет ни света, ни воды, ничего уже, ни тепла, ни недели, понимаете, как бы, и невозможно связаться, они обстреливают зеленые коридоры, убивают мирных граждан, запугивая их. Ну вот, это просто обыкновенные фашизмы, обыкновенный фашизм 21 века. Вот с чем мы столкнулись, и мы должны прекрасно понимать, что ни одно их слово, ни одна бумажка, на которой стоит подпись Путлера, либо любого там более мелкого чиновника, не стоит бумаги, на которой она подписана. Поэтому мы обязаны только до победы выстоять и надеяться, Путлер понимает, что каждый день нашего сопротивления, ну, это в реалиях 21 века сродни месяцу, особенно исходя из их шапкозатирательских планов по блицкригу, да, там 27 февраля был день спецоперации в России, праздник, они ожидали уже маршировать.
Мы взяли парадную форму, даже были сообщения. Спасибо, Максим, за участие в нашей программе. Максим Ели, эксперт-международник, был с нами. К нам присоединяется Александр Матвейчук, глава правления Центра гражданских свобод. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну как можно влиять сейчас на то, что происходит с, ну, вот этими хотя бы гуманитарными коридорами из Мариуполя, из Сум? Слава богу, люди выехали, но в Мариуполе в заложниках около 300 тысяч людей. Владимир Зеленский посетовал, что не разрешают Красный Крест использовать их символику для вывоза людей. Но эти люди что, обречены там сейчас, если их не захочет выпустить политическое руководство Российской Федерации?
Россия специально изолирует разрушенные населенные пункты. Мариуполь, к сожалению, не исключение, для того, чтобы сломить сопротивление местного населения. Поэтому она держит уже несколько дней людей под обстрелами, в подвалах, без воды, электричества, мобильной связи, медицинской помощи. И здесь нужно понимать, что Международный комитет Красного Креста, он действует по принципам нейтральности, конфиденциальности. Он никогда не будет в авангарде публичной кампании, и мы должны стать этим авангардом. Евромайдан СОС уже несколько дней активно работает на связи с разными международными организациями, международными партнерами. Мы пытаемся через них надавить на Российскую Федерацию, но понятное дело, что это очень сложно. Россия чихать хотела на любое международное право.
Александра, эта статья, вот такое поведение на поле битвы Российской Федерации.
Российская Федерация последовательно использует военные преступления как метод ведения войны. она так воюет, она по-другому не умеет. Ее как бы воспетая в могуществе российская армия, оказывается, не может справиться в честном бою. Поэтому нужно обстреливать жилые кварталы, нужно обстреливать гражданское население, нужно не пускать эвакуационные группы. Но по-другому не получается.
Кто-то следит, фиксирует из международных наблюдателей то, что сейчас происходит в Украине. Это как-то верифицируется, все это возможно для будущих разбирательств, для доказательств, что это все было, что это не украинская армия обстреливала свои дома и своих граждан.
Все верифицируется. Все собирается. Очень много разных групп работает. В том числе наша Евромайдан СОС открыла отдельное направление по документированию военных преступлений. Мы ничего не забудем. Люди, которые сейчас это делают, они думают, что они спрячутся за иллюзорным Путиным, будут рассказывать, что они чьи-то там приказы выполняли. Я хотела бы им напомнить, что уголовная ответственность, в том числе международная уголовная ответственность, она индивидуальная.
И последний к вам вопрос, Александра. Ну а сейчас вот суд в ООН криминальный начал вот это рассмотрение. Какие-то рычаги есть для давления на Российскую Федерацию, пока не запустится вот эта вся машина юридическая, не начнется разбирательство?
Смотрите, рычаги есть. Но захочет ли Запад их использовать, непонятно. Закрыть небо над Украиной — это рычаг. Дать Украине военные истребители — это рычаг. Просто сейчас международные организации, мы сегодня будем рассылать обращения, они ориентируются на гуманитарную помощь 2 миллионам беженцев в Европе. Мы пытаемся объяснить, что если не остановить Путина, и будет больше, чем через 2 миллиона, плюс миллионы украинцев остаются в Украине. Я, например, в Киеве. И для того, чтобы не было новых жертв, нам нужно сконцентрировать усилия на том, чтобы остановить Путина. Гуманитарная помощь беженцам очень важна. Спасибо. Но нам нужно то, что остановит Путина.
Спасибо, Александра, за участие в нашей программе. Александр Матвейчук, глава Центра правления гражданских, глава правления Центра гражданских свобод. Спасибо за участие. Ну, давайте закончим добром. По данным Укрзалізниці, 1,5 миллиона людей перевезли в западном направлении эвакуационными поездами с начала бомбежек украинских городов. 1,2 миллиона выехали за границу. Это цифры ООН. Города Львовской области продолжают принимать новых переселенцев. В курортном Трускавце их количество уже превысило население самого городка. Мест в санаториях не осталось. Людей расселяют в школах, но не всех. Приоритете женщины с детьми. Мужчины только пожилые, с инвалидностью или многодетные отцы. Волонтер Анна рассказала Дарье Куриной, чем помогает переселенцам.
Помагаємо всім. Взагалі тут штаб працює на допомогу армії, але люди настільки доброзичливі, несуть продукти, засоби гігієни. Білизна в нас є. У нас ще один штаб є, там є одяг і взуття для дітей, іграшки, візочки. Тут є оця кубка, то чисто хлопці, які наші йдуть на армію, ми їх одягаємо. Тобто на фронт це з повістками приходять і ми їх одягаємо по можливості. Позавчора на Миколаїв ми відправили великий бус, 10 кубічних метрів медикаменти і одяг, взуття. Вчора передзвонили, дуже були зворушені, дуже дякували. Ми також аж розчулилися, що до них дійшов наш вантаж.
А город такий громкий?
Харків. Поїзд евакуаційний з Харкова до Львова. После Киева на станциях волонтеры передавали для детей воду, фрукты, бутерброды, игрушки.
Когда успокоится, тогда будем ехать. Да, да.
10 дней тому назад какие у вас планы были? Ночью приехал, устроили, все. Я до этого был, я ехал из Киева в Ровно, так там меня ребята завезли в украинскую церковь большую, так там вообще меня ночью в 10 вечера и накормили, и уложили.
Ну, это был репортаж нашей коллеги Дарьи Куриной из Трускавца. И туда, и в другие города Западной Украины продолжают прибывать мирные жители городов, которые терпят сейчас обстрелы армии Российской Федерации. Это фактически все крупнейшие города Украины. Харьков, Сумы, Чернигов, Мариуполь. И так далее. Сейчас уже по оценкам ООН в Европе из Украины это самое массовое перемещение людей со времен Второй мировой войны. Около 2 миллионов людей покинуло свои дома. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Вы можете связаться с нами круглые сутки по Вайберу. Я напомню еще раз, его номер 095-151-9505. Оставляйте ваши сообщения, обращения к жителям Украины. Мы их зачитаем, возможно, в прямом эфире. Также мы ведем текстовый лайв о том, что происходит сейчас в Украине на линиях фронта. Самые главные события. Обновляем его регулярно на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг. Называется он «Оборона городов. Действия армии. Потери России». Ну и день мы обновляем. Завтра, как обычно, утром на канале Украинской службы радио «Свобода» в 9 по Киеву выйдет совместно наш проект, который мы подведем итоги ночи. Ну и встретимся завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».